Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, доктор исторических наук, специалист по истории российского государства Сергей Иванович Реснянский. Мы обсуждаем последние годы Северной войны, нештатский мирный договор, политику Петра I. Мы обсудили то, что война в значительной степени затягивалась из-за активной помощи Англии, Швеции из-за дипломатических маневров, которые дорого стоили России, да и сама Швеция тоже лишилась целого ряда территорий для того, чтобы продолжать войну любым способом, в значительной степени благодаря позиции Лондона. Ну вот, скажем так, на последнем этапе войны, последние лет 7-8, Швеция постепенно теряла свое могущество, чем дальше, тем больше. За этот период была сокрушена ее военно-морская мощь. 5 больших морских сражений проиграла Швеция. 3 России при Гангуте, Эзеле и Грингаме. 2 Дании. Колоссальная морская катастрофа в двойном морском сражении при Фемарне и Бюлке фактически лишила мощи шведский линейный флот, и затем еще одно тяжелое поражение в Норвегии довершило болезненный удар, который был нанесен России при Гангуте. Швеция лишилась множества грибных судов, которые должны были защищать ее у побережья, у Шхер, во фьордах. В Норвегии, собственно, небольшие грибные суда Швеции, так сказать, добил датско-норвежский флот, и надо сказать, что как союзники датчане были дороги России, именно как дорогие друзья. Они, в общем, постарались сделать все возможное, однако под давлением, в том числе и Англии, вышли из войны пораньше, в 1720 году, с небольшими превращениями, но все же вот как часть коалиции победителей. После того, как военно-морская мощь Швеции была сокрушена, русские войска стали совершать десант на территорию Швеции, и Швеция под действием ударных отрядов русских войск лишалась своих заводов, фабрик, мельниц, складов, уже города шведские трепетали от того, что русский штык находится буквально у горла, у горла шведской столицы. Значит, так или иначе, шведский народ и шведская политическая элита склонились к тому, что, ну, придется подписать мир. А вот теперь мы с вами повернем в другую сторону. Ну, хорошо, мир заключен. Вот вопрос, который обсуждался много-множество раз, но не решен в настоящее время. Россия победила. Вопрос, что стоило ей не только вот война последних лет, не только сокрушение флота, не только несколько баталий, в которых она разгромила шведов, но и в целом война, больше 2 десятилетий тяжелейших военных усилий. Ведь это же и потери, и подрыв финансов, и много чего в этом роде. И здесь я хотел бы спросить специалиста Сергея Ивановича, сколь тяжело было бремя России?
Да, бремя было действительно тяжело. Я вспоминаю слова Василия Ключевского о том, что он говорил, что победа в войне, в Северной войне, стоила России, стоила Петру Первому гораздо больше опустошения собственной страны, чем сделали бы это враги. Действительно, Петр не стоял за ценой. Человеческий материал расходовал нещадно.
Даже слишком не стоял за ценой.
Да. Вот по данным советского историка Урланица, потери шведов в войне, военные потери были примерно, и России были примерно одинаковы.
Ну, у России там на несколько побольше, десятков тысяч больше.
150 тысяч убитыми солдат были шведов за время этой войны и около 200 тысяч русских войск, по данным советского академика Урланица. Хотя есть разные другие цифры, но я придерживаюсь, думаю, что это так, наверное, и было.
По пленным даже как-то Россия больше взяла у шведов пленников и приставила их к мирному труду строительству. По убитым, да, в общем, мы потеряли больше.
А, кстати сказать, еще один момент, возвращаясь более немного к нештатскому мирному договору. Дело в том, что амнистия была всем, к кроме Мазепы, действительно, Дмитрий Михайлович совершенно правильно говорит. Дело в том, что еще было разрешено остаться шведом, пленным шведом, кто принял православие в России, так сказать, и господство продолжало господство лютеранской церкви в Прибалтике. Все привилегии, так сказать, прибалтийского дворянства сохранялись в то время. И еще один момент, который мы с вами не упомянули, то Дмитрий Михайлович.
Власти нет.
Сейчас скажу об этом.
Власти нет, но привилегии юридические у местного населения, совершенно. Ни православного, ни русского, сохраняются очень значительно.
Более того, дело в том, что в процессе войны Россия завоевала и Финляндию. Однако по нештатскому миру Петр I оставил Финляндию за Швецией.
Большей частью, да, он отдал ее.
Отдал ее. Это тоже как-то, как сказал бы, странным. Так сказать, все-таки это плод победы, так сказать, в этой войне. Однако вот такое гуманное отношение Петра к Швеции. Что касается России, то действительно цена здесь была огромная. Как я уже сказал, потери были соотносительно небольшим перевесом в сторону России в военной сфере солдат. Но мирное население действительно было... Никто не считал, сколько вообще погибло.
Говорят, большая убыль населения по стране к этому периоду относится.
Убыль по стране была примерно 20%. Разные историки по-разному, 20-25%, так сказать, разные историки по-разному говорят, но, тем не менее, это значительно. Более того, были
обустошены,
земли, на территории которых велось военное действие. Та же сегодняшняя Ленинградская область, так сказать, да, возьмем, так сказать, эту ситуацию. Там вообще было обезлюдено население. Миграция, гигантская миграция населения с тех областей в центр России. Но дело еще не в этом. Дело в том, что вообще надо Петра рассматривать как с разных сторон. С чего, собственно, что из себя представляла Россия в правлении Петра I? Какая цена была за эту войну?
Я даже жестче поставлю вопрос. Для того, чтобы победить в этой войне, Петр должен был изменить страну, и страна потеряла не только людей, деньги, опустошенные земли, она в какой-то степени потеряла свою прежнюю суть. И здесь ставится вопрос, поставим его как можно более жестко, а стоило ли это изменение победы в войне?
Да, дело в том, что вообще фигура Петра, как таковая, она вызывает много споров. Много споров, это было и в дискурсе споров славянофильства и западничества, эти споры ведутся и сегодня. Дело в том, что сама фигура Петра, она ассоциируется с государством модернистского типа. Скажем, вот для сравнения, Владимир Креститель, да, он является как бы фигурой традиционного общества, образцом традиционного общества. И вот парадокс заключается в том, что империя, которая была создана Петром I, он был провозглашен императором.
Сразу после нештатского мирного договора.
Да, после нештатского мирного договора и отцом Отечества. Империя, парадокс заключается в том, что была совершенно снята с повестки дня теория «Москва, Третий Рим», то есть цивилизационные скрепы российского государства. Это мессианизм, соборность и особенно то, что в христианском смысле империя как священное государство должна быть катехоном, удерживающим от сил зла в мире. И так было на протяжении всей российской истории до Петра I. На Петра I.
А здесь
более того, самодержавие, которое представляло собой византийскую формулу священства и царства, была подменена Петром абсолютизмом, то есть продуктом западноевропейской политической мысли.
В рамках которой священство оказывается одним из департаментов государственной власти.
Совершенно точно. И в рамках которого, так сказать, церковь становится департаментом одной из государственного управления, и начинается синодальный период подчинения церкви государству.
Вот прежде чем мы об этом поговорим, это очень серьезная тема и достойная самого пристального внимания, я хотел бы, дорогие радиослушатели, ваше внимание обратить на один факт. Провозглашение России империи Петра I императором и отцом Отечества сразу после Ништадтского договора в какой-то степени копирует действия языческого Рима. А ведь там довольно долго был силен обычай, он даже на ранних этапах пришел в Константинопольскую империю, во Второй Рим, то, что императора провозглашают солдаты, поднимает его на щите, возносит его, ну, например, на ипподроме, показывает всем собравшимся в столице людям, вот теперь ваш государь, и таким образом получается то, что государь уже не столько помазанник Божий, сколько ставленник военной силы, военной мощи. Вот прежде чем мы начнем с этим разбираться, это вопрос непростой, и этот элемент такого сглаженного, но все-таки языческого подхода к государственной власти стоит обсудить. Мне хотелось бы, чтобы в эфире прозвучала христианская мелодия. Итак, замечательный композитор тех времен XVIII века Максим Сазонтович Березовский, фрагмент из его хорового концерта «Не отвержи меня во время старости».
Исторический час на радио «Вера».
Вот после этой мелодии искренне приятно сказать вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, раб Божий Дмитрий. И мы обсуждаем судьбу России при Петре I и ту цену, которую она заплатила за Ништадтский мир 1721 года. У нас в гостях доктор исторических наук, замечательный специалист по российской истории Сергей Иванович Реснянский. Мы с вами, Сергей Иванович, подошли к вопросу о характере Петровского государства, о том, что оно, в общем, отличалось от Московской Руси, для которой все-таки оживляющий элемент – это было православие, которое поддерживается в сложном борении и в то же время в симфонии церковью. Петровское государство, то, что было выстроено в начале XVIII века, имеет ведь иной характер.
Ну, прежде всего хочу сказать, что, конечно, все петровские реформы, они проходили под знаком Северной войны, и война была катализатором, основным катализатором всех петровских реформ. Для того, чтобы выстроить государство под войну, Петру импонировала идея, ее нужно было реализовать, идея регулярного государства. То есть в основе этой идеи лежала всеобщая государственная тягла по сословному принципу. Надо сказать, что советником Петра I был известный философ Лейбниц, у которого была теория часового механизма, что Господь, создав землю, отошел в сторону, отдыхал, а земля, собственно, государство, жизнь на земле, она строится по типу часового механизма. И все люди винтики в этом часовом механизме.
Но эта идея не православная, она ближе к протестантизму.
Да, это идея протестантизма, и она очень гармонировала с мыслями Петра I. И реформы Петра I основывались на идее тотального огосударствления всех сторон жизни российского социума, в том числе и церкви. В том числе церковь при Петре I была создана по типу протестантских стран, протестантских стран Европы, как проекция самого государства, то есть став идеологическим отделом государства. Не случайно синод, который руководил церковью, возглавлял, как правило, один из офицеров царской гвардии, только человек светский, по сути дела, период правления Петра I.
Ну и надо сказать, что это очень сильно было не похоже на ту церковь, которая существовала до той поры. Она соработничала с государством, но не входила в государство. Это очень важный момент. А тут ее фактически государство поглощает. И вот вы сказали, что Петр создал церковь. Конечно, церковь существовала со времен Христа на земле, но он создал совершенно иную для России до сих пор невероятную модель огосударствленного здания церкви.
Совершенно правильно. Дело в том, что в свое время у меня вышла книга еще в 2009 году. Книга там так называлась: «Церковная реформа Петра I. Византийская модель, протестантская модель или византийское преемство», где я разбираю как раз разные слагаемые церковной реформы, и, в частности, все-таки прихожу к выводу, что многие аспекты церкви синодального периода, они носили протестантский характер.
Давайте даже поподробнее поговорим. Все это входит в понятие цены. Мы не только расплатились людьми, мы не только расплатились деньгами, мы расплатились своего рода коррекцией идентичности народа и государства.
Совершенно точно. Совершенно точно. Дело в том, что, как мне представляется, религиозный раскол предшествующего столетия, он усугубился при Петре I, начиная с Петра, собственно, расколом идентичности. И это было связано с тем, что та мировоззренческая парадигма, которая была принята элитой, западническая парадигма, западная система ценностей, она, по сути дела, расколола население на два культурных мира, которые, собственно, не имели даже диалога в отношении между ними. Утрачен был диалог, сама возможность этого диалога. И эти два культурных мира, народ оставался, русский народ, в святоотеческих, аксиологических координатах, а элита стала большей степени секулярной и атеистической. И не случайно уже после Петра I, так сказать, в этом Петровском государстве, а он продолжался до 17-го года Романовской империи, мы с вами знаем такие знаменитые персонажи, как Митрофанушка фон Визина, который говорил о том, что тело мое родилось в России, а голова моя принадлежит короне французской. Или мы с вами знаем Смердякова и братьев Карамазовых-Достоевского, который говорил о том, что вот придут французы, а Россия одно безобразие. Придут французы и завоюют ее. Это все накануне войны 12-го года. Придут французы, завоюют ее, а тогда я открою в Париже парикмахерскую. Вот, вот эти слагаемые антироссийские мнения и идеология эта, она была, она началась с Петра Первого.
Ну, давайте даже попытаемся построить образ, на
более
мой
того,
взгляд.
Более того, извините, пожалуйста, Дмитрий Михайлович, хочу больше сказать. Дело в том, что вот отсутствие этого диалога между элитой и народом, эти два диалога между двумя культурными мирами, это противоречие будет оставаться на протяжении всего длительного периода по времени Петровского времени, Романовской империи, и определенно связанными с реформами Петра Первого, с теми последствиями, которые были позднее, с революцией 17-го года. То есть случайно Бердяев говорит о том, что Петр — это первый большевик на троне. Такое хлесткое, так сказать, выражение Бердяева.
Ну, то есть условно это... говоря, у нас 20 век в какой-то степени дитя Петровской эпохи в России.
Совершенно точно.
Давайте даже построим своего рода образ. Что такое утрата диалога? Звучит очень мирно. Все-таки мы привыкли строить категориальный аппарат на таких достаточно расплывчатых выражениях. Давайте вглядимся, как это должно было жить и существовать в рамках одного и того же мира на одной и той же земле, скажем, в конце 18-го, начале 19 века, когда ситуация, которая при Петре еще была не ясна, которая казалась, ну, слегка повернутый, сдвинутый, но многие, наверное, надеялись, что все еще вернется на круги своя, еще столица вернется в Москву, и даже были такие попытки, а опять будет возвращение прав и прерогатив церкви и так далее. Не произошло, и последствия было таково. Ну, вот представьте себе русскую деревню, скажем, 30-х, допустим, годов 19 века или 80-х годов 18 века, вот примерно в этот период, приезжает из Парижа барин в туфлях, чулках, парике, фактически не понимает русского языка, только
для
отдельные слова.
Это был как шут Гороховой.
Да, он начинает говорить по-французски, крестьянин с интересом замечает, что барин зачем-то вымазал себе лицо пудрой, закрепил черные мушки, говорит не по-русски, в церковь не ходит, читает книги, которые заставляют его ругаться на государя и на веру, и при этом делами хозяйства не занимается, потому что у него в голове роятся философы просвещения, достаточно далекие от дел, как устроить свое собственное имение, свой клочок земли. И крестьянин начинает воспринимать его как немца, как турка, как что-то неродное. Что с ним говорить, если он не наш? Конечно же, это очень серьезная проблема. Конечно же, это проблема, когда барин и крестьянин, веками жившие в относительном социальном мире, приходят к тому, что они друг другу не родные. Вот это, на мой взгляд, проблема.
Совершенно точно. Еще очень важный момент. Дело в том, что когда мы говорим о цене, все-таки возвращаясь к нашим баранам, о цене Ништадтского договора, то я бы хотел еще вот что сказать. Дело в том, что Петр не видел иного выхода из той ситуации, которая попала в Россию в тот период. Надо отдать должное. Петр все-таки выиграл эту войну и позитивно приобщил и расширил Россию, дал выход на Балтийское море русской торговле, так сказать, и культурным связям, прорубил окно в Европу, как он сам говорил об этом. Но еще один момент. Петр интуитивно чувствовал, что 18 век, век в Западной Европе, не случайно назван веком просвещения, это создание, это промышленная революция, это создание сильных армий.
Очень дорогих при том.
Да, сильных армий, с серьезным по тем временам вооружением. Это начались колониальные захваты рынков сбыта и источников сырья. И Россия, Петр видел, что Россия может быть объектом такой экспансии Западной Европы. Тем более первое поражение России под Нарвой Карлом показала, насколько агрессивны могут быть европейские государства по отношению к России. И в этом смысле Петр был революционер, по сути дела. Он произвел революцию во всех сферах российского социума, начиная от ношения немецкого платья и кончая синодальным созданием синодального периода церкви, общения церкви. То есть он использовал, как сегодня мы сказали, государственный ресурс, административный ресурс, так сказать, свою царскую власть. И в этом плане можно видеть и положительное начало с точки зрения
государственных интересов.
Государственных интересов, совершенно точно.
Но не все в жизни государственный интерес.
С другой стороны, да, возможно ли был другой исход, не знаю, при Петре Первом. Но, как я уже сказал, Петр был революционер. А революция, как правило, всегда заканчивается или термидором контрреволюции, или продолжением этой революции. Вот последующий 18 век в российской истории, он был ни тот, ни другой. Просто было подражание Петру Первому, подражание его реформ, его деятельности. И в этом плане, к большому сожалению, так сказать, да, выход из этого состояния... Да, мы с вами знаем об этом, трагедия Арсения Мациевича, который говорил о симфонии, о возврате симфонии властей, и он был заточен в Ревель Екатерины II, которая просто не допускала мысли о какой-то симфонии, так сказать, синодальный период, так сказать, не более того, подчинение церкви государству. Да, и мы с вами знаем попытку Николая II
сближение с церковью, да, и оживление ее деятельности.
Государства, о симфонии, а, собственно, даже по воспоминаниям князя Живахова, Николай II хотел стать патриархом и отказаться от престола в пользу сына. Ему не дала церковь, церковники не дали, так сказать, церковная иерархия это сделать. Да, то есть он хотел воссоздать симфонию властей Тука, с которой началась Романовская империя.
Но инерция, Петровских преобразований была слишком сильна.
Совершенно точно.
Вот. Ну что же, дорогие радиослушатели, у нас осталось совсем немного времени. Я хотел бы, чтобы Петровская эпоха в вашем сознании не представляла собой только белое и только черное, только звучащую медь военных побед, гром барабанов и выстрелы орудий в победоносных баталиях и равномерный гуд заводских предприятий, которые появились при Петре. Все это благо, конечно, но одновременно мне не хотелось бы, чтобы вы забывали и о другом. Черное и белое через полосно прошло тогда через Петровскую эпоху. Это унижение церкви, это разорение страны, уменьшение населения, страшная плата, которая была отдана за успех в войне. И это то, что даже русские деньги в значительной степени перестали быть серебряными, и медь заменила серебро в доброй половине денежного обращения. Это, конечно же, то, что идеал московской государственности в основе своей православной оказался размытым, и то, что между образованным на европейский манер обществом политической элиты и простым народом пролегла борозда, которая превратилась сначала во враг, а потом в пропасть. Все это объединяется в Петровской эпохе нерасторжимо. Добро и зло, победа государственного интереса и принижение идеалов веры – все это составляет и славу, и горечь того времени. И я хотел бы от вашего имени поблагодарить Сергея Ивановича Реснянского за то, что он очень хорошо показал вот эту трагическую черезполосность эпохи, завершившейся вроде бы победой, но победой очень тяжело оплаченной. Мне осталось сказать вам, дорогие радиослушатели – спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».